по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1212-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Захарии. Я прямо сразу, не отходя, что называется, от темы, вот что хочу сказать. Ну, кто-то из вас, большинство из вас нас слушают сейчас в соцсетях, что, собственно, и правильно. Вот, и там, я думаю, лучше и удобнее. Но у нас есть наше вещание в радиопотоке, в обычном аудиопотоке на сайте theos.fm и в нашем приложении. И, возможно, кто-то слушает нас там. И вот, знаете, иногда, ну, на самом деле, это Господь устраивает, потому что мы в любом случае никак не координируем это с нами, с нашими звукорежиссерами, которые выбирают песни, которые прозвучат перед эфиром, перед этим. Более того, если вы не слушаете нас в аудиопотоке, то вы эту песню не услышали. Но сегодня я просто хочу действительно с этого начать, потому что песня как будто специально подобрана для этого нашего эфира, для нашего сегодняшнего эфира. Я как раз собирался об этом говорить, даже прежде чем начать читать ваши комментарии. Потому что комментариев сегодня много, есть что почитать, но есть тема, к которой я хотел бы вот обратиться, и на которую я хотел бы обратить ваше внимание сегодня. Тема, которая будет у нас в предзаписанной части. Да, я, кстати, напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, в нашей беседе мы будем говорить о том, что такое покаяние по поводу греха, что такое осознание греха, что такое плакать и сокрушаться по поводу греха. В христианском мире есть два подхода. На самом деле это всегда, знаете, как птица, у которой два крыла. Должно быть и то, и другое. Если крыло одно, ну, видели, наверное, да, птицу с подбитым крылом, далеко она не улетит. И вот много, на самом деле, таких ситуаций, как раз касающихся христианской жизни, когда у нас есть совершенно конкретно два подхода. И вот мы будем действительно здоровыми христианами, мы будем действительно возрастающими во Христе, если и тот, и другой подход в нашей жизни присутствует. Что в данном случае я имею в виду? Это по поводу того, что такое христианская жизнь. Это постоянное процветание, это движение вперед, это действительно вот, вот так вот круто, и тогда это радость, причем такая действительно постоянная радость и яркая радость. Или все-таки христианин сокрушается по поводу своих грехов. Христианин, даже уже покаявшийся христианин, даже христианин, который примирился с Богом, человек, который уже вот принял Иисуса Христа в свое сердце. Да, вот, а он-то что? Вот он испытывает ли вот это раскаяние, покаяние, постоянное покаяние и ощущение того, что на самом деле без Бога я вот предельно уродлив. То есть без Бога ни о каком прощении для меня речи идти не может. Да более того, без Бога на меня и посмотреть-то страшно, и мне самому на себя без Бога посмотреть было бы страшно. Вот есть у нас вот это осознание или нет? Присутствует оно в нашей жизни или нет? И в той части, которая у нас сегодня будет, а мы сегодня читаем книгу пророка Захарии, я напомню, будет идти речь о том, как Иерусалим при втором пришествии Иисуса Христа, это уже событие второго пришествия Иисуса Христа, будет сокрушаться, будет скорбеть по поводу своего греха, по поводу того, что жители Иерусалима когда-то, да, конечно, совсем другое поколение, но все же коллективная ответственность в данном случае, все-таки жители Иерусалима когда-то отказались, отвергли Спасителя, отвергли Мессию, продали его за 30 сребреников, вот через Иуду, в лице Иуды. И тут будет покаяние, и тут будет действительно сокрушенное сердце по поводу греха. И вот какой вопрос у нас здесь возникает. И вот на самом деле, я напомню еще раз, что программы эти готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, доктор Маги обращает внимание на то, что в современной церкви очень часто развито бывает именно вот это крыло «Ой, какая радость, как здорово, какое процветание». Я бы хотел ваше внимание обратить на это, потому что там как раз в оригинале, в том оригинале, с которого делаются наши программы, по которому готовится наша программа, об этом говорится довольно коротко и уже в конце выпуска. И очевидно, что времени не было. Я думаю, что если бы доктор Маги жил сегодня, он бы как раз этому уделил больше времени, потому что сегодня это более, еще более насущная проблема. Так вот, перед началом нашей программы прозвучала песня по-английски, опять-таки, только в аудиопотоке, которую можно назвать по-настоящему таким гимном именно вот этого подхода. И опять понятно, от чего она произошла, почему такое происходит. В припеве есть там очень показательные слова. «Хватит нам просто выживать, мы сотворены для того, или мы сделаны, made, мы сделаны для того, чтобы процветать». Вот идти вперед, развиваться, и мы, в общем, Бог нам дает более, чем просто обычную жизнь. И опять, есть люди, которым важно на это указать, потому что есть люди, которые, уже покаявшись, уже став христианами, ходят под каким-то постоянным грузом. И этот груз они никак с себя не могут снять. И вот это христианство действительно получается какое-то, ну, неправильное, что ли, потому что человек не развивается, человек не идет вперед. Он постоянно стенает и не может из этого выбраться. Но, с другой стороны, и как раз вот в сегодняшней программе вы услышите эту мысль, что в современной церкви проблема-то все-таки иная. Проблема в том, вот в большинстве таких современных, молодежных особенно церквей, что люди не понимают глубины своего падения и той глубины, из которой нас Господь извлек. Люди не понимают, что Христос сделал для нас. И вот поэтому, по причине этого непонимания, зачастую получается так, что даже на покаяние человек выходит, или к покаянию человек приходит, скорее с такой улыбкой, таким восторгом. Вот у меня в этой жизни многое есть, и я хочу чего-то еще. Я хочу заодно в этой жизни то, что мне еще сейчас даст Господь. Вот у меня слишком обычная жизнь, а я хочу необычно. Я хочу обязательно быть счастливым. Я хочу обязательно процветать. И, кстати, здесь нужно отметить, что само понятие о процветании, то, как мы понимаем процветание, оно ведь у каждого из нас разное. И далеко не всегда это понимание, которое у нас может быть, соответствует Божьему Слову. Так вот, вопрос заключается в следующем. Когда мы живем во Христе, мы христиане, люди, любящие Господа, возлюбленные Господом, продолжаем ли мы сокрушаться о своем греховном состоянии? Продолжаем ли мы сокрушаться о том, что в нас происходит? Продолжаем ли мы обращаться к Богу? И даже не только происходило, а вот именно происходит в настоящем времени. Потому что всякий раз... Тут Татьяна писала Толкачева. Она, правда, про другое писала в комментариях. Ну, простите, не совсем это будет вот то, что вы писали. Но я все-таки это процитирую. Она пишет: «Всякий раз, когда отойдешь...» Очевидно, имеется в виду, отойдешь от компьютера, от трансляции. «Понял, что что-то потерял. Да, и не можешь включиться. Сложно будет включиться». Вот. Знаете что? Всякий раз, когда отойдешь от Бога, всякий раз, когда отойдешь от христианской жизни и возвращаешься, и ты понял, что ты что-то потерял, и ты не можешь в это включиться. И более того, вот это понимание своей греховности, понимание, что эта греховность проявляется в тебе прямо сейчас, это вещь, которая, я думаю, многим из вас, друзья, знакома. Так что скорбеть, сокрушаться о своих грехах. Действительно, это важная вещь. И я думаю, что не надо просто христианство сводить, нельзя просто христианство сводить к тому, что давайте мы будем такие веселые, такие радостные, мы получили больше, чем обычную жизнь. Но, опять-таки, есть люди, которые нуждаются и вот в этом втором напоминании. Да, вот они не испытывают той радости, которую нам дал Господь. Вот, так что, как птица, у которой два крыла. Давайте ваше сообщение почитаем. Вячеслав Пушин нам пишет: «Благословение всем от Господа нашего Иисуса». Да, желает всем нам благословений. Полина Чугута, постоянная наша слушательница: «Приветствую всех, друзья». И да, спасибо. И также привет всем, Вячеславу и Полине, всем, кто нас слушает. Вот, есть комментарий от Александра Павлюкевича. Я, наверное, там просто не четко сформулировал. Тут как раз я не говорил, что во Вселенной точно нет других существ. Я полагаю, что их нет. Полагаю. Но я в этом не уверен. Я имею в виду физические существа. А вот духовные существа точно есть. По поводу физических не уверен. Хотя не мне об этом рассуждать. Есть более грамотные, более знающие в этом плане, осведомленные в этом плане люди, которые должны об этом рассуждать. И они об этом рассуждают. Вот. А вот духовные существа точно есть. И когда это начинают отрицать, вот тогда мне становится не по себе. Просто есть смысл взять Священное Писание и прочитать на эту тему. По поводу Царства Божия, по поводу власти Христовой, пишет нам Свет Конец: «Любое проявление, любое правление носит насильственный характер». Да, но вы рассуждаете в рамках человеческой греховной природы. И действительно, совершенно правы, Господь дал государство в человеческом понимании, государство людей, как раз для того, чтобы, по крайней мере, как-то обуздывать человеческий грех. Потому что без государства человеческий грех остался бы необузданным, он бы процветал. Люди бы делали то, что им кажется правильным, как, собственно, и было во времена судей, в библейские времена. Ну и на самом деле есть и другие исторические периоды, когда такая ситуация тоже была, когда люди делали просто то, что им казалось правильным. Вот. Но да, любая власть действительно это некое насилие. Вы совершенно правы. Вот в этом измерении, если вот так поставить, то вы правы. Теперь, а что если вы абсолютно согласны, не просто согласны, не просто поддерживаете, а всей душой согласны, всей душой поддерживаете как раз то, что эта власть предполагает. Я приведу пример. Ну, вот эта аналогия может быть слабая. И я понимаю ее слабость сейчас, приводя ее, но все же она позволяет здесь по нему что-то понять. Значит, муж и жена... Да, мы понимаем, что мужу дан авторитет особый, мужу дана особая власть в вопросах, которые нужно решать. Ну, в частности, потому что голосовать в семье не получится. Вот голосование не выйдет. В любом случае будет либо единогласно, либо голоса разделятся поровну. Я имею в виду, если муж и жена только, да? Вот, и, значит, соответственно, нужно принимать решение. Но жена любит своего мужа, жена с ним... что называется, на одной волне, или, как в английском языке говорят, на одной странице, и она абсолютно согласна с этим решением, она готова его принять, и это решение, которое она поддерживает всем сердцем. Вот это что? Он проявляет свою власть? Он говорит, что, милая, вот мы поступаем так. Да, конечно. В тот момент, когда он сказал, что, милая, мы делаем так, он проявляет свою власть, данную Богом, между прочим. Но почему для нее эта власть... не является ограничением? Почему для нее эта власть не является насилием? Да потому что она рассуждает ровно так же. Потому что она с этим абсолютно согласна. Вот эта власть, с которой ты абсолютно согласен, ты на одной волне. Штука в том, что просто в человеческом обществе, когда мы говорим о власти среди людей, такое бывает, ну, скажем так, далеко не всегда. Даже в семьях такое далеко не всегда бывает, не говоря уже о вопросах, допустим, государства, да, государственного устройства. Вот. Но когда мы с вами говорим о власти Божией, когда мы говорим о Господе, здесь совершенно другая история. Действительно придет Царство Христово. Действительно, какие-то вещи, как мы, кстати, с вами завтра уже будем говорить, конкретно вот по поводу ограничений, завтра мы будем беседовать, действительно, какие-то вещи будут ограничены. Но поскольку Христос будет среди нас, и поскольку мы призваны им, для нас эти ограничения будут просто радостью. Причем для всех радостью. Да даже ограничения земных властей. Да? Представьте себе, пожалуйста, что в какой-то стране вышел закон, который запрещает материться. Просто запрещает и все. Вот нельзя это делать. Я не знаю, как вы, для меня то, что люди не будут материться, было просто радостью. Есть вещи, которые я не хочу слышать. И я предпочел бы, чтобы это ограничили. Но я понимаю, что закон такой будут принимать тоже грешные люди, и там будут проблемы как раз с этим связаны. Там будет задача не в том, чтобы матершину ограничить, а в том, чтобы штрафов побольше собрать. Я понимаю. Поэтому я в человеческом правлении, на человеческом уровне такой закон вряд ли поддержу. Хотя мне было бы приятно, да, чтобы вот этой гадости на улицах не говорили и в домах не говорили. Было бы здорово. Но не так. Так что есть вещи, которые... и слава богу, что ограничиваются. И хорошо, что ограничиваются. Ведь ограничивается право любого желающего войти в ваш дом и взять то, чего вы хотите. Ограничивается. И что? Вас эти ограничения как-то расстраивают? Да нет, конечно. Эти ограничения вас радуют. Потому что есть вещи, которые действительно нужно ограничивать. Но там-то разница будет в том, что эти ограничения для нас будут полностью приемлемы. Мы полностью это примем, будем рады этому. Именно потому, что мы во Христе. Вячеслав пишет: «Для меня было трудно не мстить за себя, но страх Господень, любовь к Господу удерживают от многих глупостей». Да, не мстить за себя трудно. Одно из замечаний здесь заключается в том, что Бог отмстит гораздо лучше. И Он сделает это в свое время. Порой не нужно мстить, потому что мы знаем, что Бог отмстит. И даже никогда не нужно мстить именно поэтому. Но вот сложно? Да, конечно, сложно. Лариса пишет: «Услышала диалог, в котором ответ заставил задуматься. Зачем ты это делаешь? Имеется в виду помощь ближнему. Надеюсь на награду Божью». Вопрос: на какую награду можно надеяться и нужно ли это? Ведь благодать и милость Божия уже сами по себе награда. Лариса, вы сейчас очень удивитесь, но я понимаю участников этого диалога. Вот того, который говорит: надеюсь на награду Божию. Апостол Павел признавался, он говорит, да, что он пробежал путь, он прошел это поприще. И ныне готовится ему венец. И он сравнивает христианскую жизнь, в частности, со спортивным забегом. И он говорит о том, что люди, которые устремились в этот забег, которые идут в этот забег, они ведь стремятся к награде. Они стремятся что-то получить. Если эта мотивация единственная, или если эта мотивация доминирующая, тогда, конечно, будет проблема. То есть мотивация не любовь к Богу, любовь к ближнему, понимаете, а ведь все-таки возлюби Господа Бога и возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот это на первом месте. Вот это первая заповедь, когда Иисуса спросили, какая первая или главная заповедь. Он же не сказал: стремись к награде. Но при этом, возлюбив Господа и возлюбив ближнего своего, как себя, мы действительно стремимся достичь того призвания, к которому нас призвал Господь. Так что вот в этом плане, если говорилось в этом плане, то вашего собеседника я вполне понимаю, или собеседницу, я вполне понимаю. Я также понимаю, что здесь напрягает. Если человек надеется таким образом спастись или добавить что-то к своему спасению, то это дело бесполезное, это дело бессмысленное. Вот Господь меня спасет, если я помогу какому-то количеству людей. А если я до этого количества не дотяну, не спасет, что ли? Оно так работает? Оно от меня, что ли, спасение? Знаете, если бы спасение было достижимо просто нашей помощью другим людям, то Иисусу Христу не надо было бы умирать. И его кровь не нужно было бы проливать. И тогда, наверное, какие-то вещи были бы проще. Впрочем, нет, не проще. А вот поэтому, если мы с вами... Да, вот Татьяна пишет, а ради чего апостол Павел стремился к цели? Да, совершенно верно, он стремился и к венцу тоже. И он говорит, он признается, что этот венец ему будет приготовлен. Вот, вот поэтому, если человек говорит, я стремлюсь, я помогаю для того, чтобы Бог на меня посмотрел и сказал, хороший мальчик или хорошая девочка, всем помог, даже котятам бездомным, ну, тогда это бесполезная история. Потому что вы помогаете ради себя. Если вы уже верующий человек, и у вас нет любви к людям, любви к окружающим, и вы помогаете другим, то тут тоже есть опасность. Такая опасность описывается неоднократно в произведениях литературы, западноевропейской литературы в частности. Когда люди, христиане, забывают о том, что такое любовь. Ими движет уже не любовь, а стремление именно к награде. «Господь мне воздаст». Вот это вот идея. И получается это, между прочим, весьма уродливо. Но, с другой стороны, если вы действительно любите Господа и любите людей, и вы помогаете, вы вполне можете подумать о том, что да, я стремлюсь к той награде, которую даст Господь. Об этом, кстати, написано во 2 Коринфянам 5 глава. Будем молиться и читать Писание. Господь наш, мы смиряемся пред Тобою. Храни нас, пожалуйста, рукой Своей и веди нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1212-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся сегодня снова к этой великой панораме Божьего действия, которую представляет пророк Захария. Это пророческая программа действий Бога в будущем. Господь Иисус пришел 2000 лет назад. Мир его отверг. Его продали за 30 сребреников. Ну а он со своей стороны искупил нас. Но не золотом и серебром, а своей пречистой драгоценной кровью. Он был тогда отвергнут точно так же, как и сегодня его отвергают. Однако при этом есть ведь немало людей, которые обращались и обращаются к Нему, как к Господу и Спасителю. Так вот, уходя, Он сказал, «Я пришел во имя Отца Моего, и вы отвергли Меня. Но если кто придет в свое собственное имя, вы его примете». Собственно, так оно и будет. Такой персонаж действительно появится. Он назван здесь пастухом негодным. И это изображение Антихриста. Да, люди его примут, однако принесет он с собой уж никак не тысячелетнее царство, принесет он великую скорбь. И мы с вами увидим, что эти события непременно затронут и Иерусалим. И мы подошли к заключительной части книги пророка Захарии, и она связана уже со вторым пришествием Христа. Мы видим Иерусалим осажденный. И это стало результатом действия Антихриста. Враги напирают буквально со всех сторон. Но в конце концов Бог заступится за свой народ, как мы с вами уже видели в прошлый раз. И я продолжу сейчас читать как раз там, где в прошлый раз мы остановились. Мы говорили, что Бог сам поможет тогда своему народу.
И в прошлый раз мы также задались вопросом, с чего это Бог встает на защиту этих людей, этого народа? Ведь они-то его отвергли, а он их защищает. И знаете, буквально через несколько минут мы с вами увидим, почему. Ну а пока давайте прочитаем 6 стих. Я еще раз вам напомню, что речь идет именно об Иерусалиме. Не о Риме, не о Женеве, не о Вашингтоне или каком-то другом городе. Именно об Иерусалиме, о конкретном географическом пункте в Иудее. И я напомню также, что Захария уже говорил здесь об Иерусалиме именно в контексте Иудеи. И снова мы с вами услышим об этом в 7 стихе. Но давайте все-таки прочтем и 6, и 7 стихи сразу. «В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов. И они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте, в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою». Это очень примечательный текст. У жителей Иерусалима будет искушение смотреть на всю остальную часть страны как бы свысока, сверху вниз. Я полагаю, что такая проблема существует и сегодня. К сожалению, скажем, москвичи порою свысока смотрят на жителей других регионов, даже при том, что у нас, москвичей, для этого нет ни малейшего основания. Но существует такое высокомерие. Так что это, конечно же, общечеловеческая тенденция. Это не только проблема москвичей, это не только проблема жителей больших столиц, это проблема общечеловеческая. Ну и с другой стороны, люди, которые живут в деревне, порой считают, что именно их деревня и есть центр всего, и за пределами этой деревни ничего нормального нет. Так вот, если бы Господь открылся сначала в Иерусалиме, а потом и в остальной части Иудеи, то жители Иерусалима смотрели бы на жителей остальной части Иудеи свысока, высокомерно, пренебрежительно. Они бы сказали: «Господь им явился только после нас, в последнюю очередь». И вот по этому поводу Господь сказал, что сначала Он откроется именно Иудее, именно Иуде. Это похоже на то, о чем говорит Христос: «Первые будут последними, а последние – первыми». Вообще говоря, когда мы попадем в небеса, нас многое удивит. Пожалуй, одним из главных шоков для нас будет открытие, что там, в небесах, окажутся некоторые люди, которых мы совершенно не ожидали там видеть. Но, с другой стороны, там не будет некоторых из людей, которых мы уж точно ожидали там увидеть. И мы узнаем также, кто те люди, которых Бог признал как своих служителей, как тех, кто с верностью исполнял Божье дело и Божью волю. И полагаю, что это будет совсем не так, как мы ожидали увидеть. И Бог вот это открывает своему народу. «Я сначала явлюсь именно Иудее». Ну а что до жителей Иерусалима, то их это, полагаю, немало удивило. Давайте продолжим читать и прочитаем 8 стих. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними». И тут надо вспомнить, что Давид ведь был сильным и могучим воином. Если не верите, то перечитайте о том, как Давид разобрался с филистимлянами. Ну или о том, как он объединил Израиль. И даже можно почитать о том, как он противостоял своему сыну Авессалому. Давид был не только выдающимся воином, но и великим военачальником, блестящим полководцем, великолепным стратегом. Но вот здесь мы читаем, что в тот день даже самый слабый человек будет как Давид. Ну а дом Давида будет как Бог. Или в других переводах «Давид будет как Бог». Я все-таки полагаю, что правильнее именно «дом Давида», как в русском переводе. Хотя, конечно, это весьма неожиданные слова – Но знаете, на что они указывают? Ведь как раз из дома Давида и произошел тот, кто действительно и есть Бог. Это Господь Иисус Христос, матерью которого по Божьей воле и стала Мария, как раз из дома Давида. Он родился в Вифлееме, потому что Иосиф и Мария пришли туда на перепись. Да, Иосиф тоже пришел на эту перепись, и он ведь тоже был из дома Давида. Так вот, в родословной Иисуса Христа мы с вами видим, что родился он как раз из потомков Давида. Да, родословная Иисуса восходит и дальше. Евангелист Матфей возводит ее к Аврааму, а евангелист Лука – к Адаму и Богу. Однако первым упомянут все-таки именно Давид. А теперь давайте прочитаем дальше, 9 стих. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Будет время, когда все народы соберутся вместе против Иерусалима. И мы с вами об этом будем подробно говорить, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова». Понимаете, все эти великие пророчества можно сравнить с поездами или самолетами, которые в какой-то момент собираются в одном месте. Вот эти пророчества Библии как бы встречаются друг с другом в Откровении Иоанна Богослова. Эту книгу как раз и можно сравнить с большим аэропортом, и мы с вами это еще увидим. Пока лишь скажу о том, что против Иерусалима восстанет внешний враг. Ну а вот теперь мы подходим к тому самому вопросу. Почему же Бог будет их защищать? Почему, с какой стати Бог их избавит? Ответ на это мы находим в 10 стихе 12 главы. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Вот это, кстати, еще одна причина, по которой я не считаю, что современное возвращение евреев в Израиль является исполнением библейских пророчеств. Потому что Писание очень четко говорит, и не только здесь, но, например, и в книге пророка Иаиля, что Бог изольет на них дух благодати, дух милости, то есть Святой Дух. И Он изольет Святого Духа на этих людей именно в то время. И вот по причине излияния на них Святого Духа они и станут Божьими свидетелями. И именно поэтому, и именно на этом основании Бог будет защищать их во времена великой скорби. Кстати, ведь и в этой скорби, в великой скорби, будет особая пауза, чтобы ангел мог запечатать для Господа 144 тысячи человек. И речь идет об Израиле, именно о людях, которые будут жить в той земле, а никак не просто о каких-то современных людях, которые совершенно безосновательно претендуют на это место. Ведь в конечном счете всегда должно быть библейское основание. Ну а книга Откровения Иоанна Богослова предельно ясно говорит, что из каждого колена будет 12 тысяч человек. И если вы считаете, что вы будете среди 144 тысяч, то из этого следует, что сегодня, в современный период истории человечества, вы уж никак не можете спастись. Потому что ведь еще должно произойти восхищение церкви, и тогда Господь возьмет церковь к себе. Ну а вы в этом событии не участвуете. Вы остаетесь на земле и входите в великую скорбь. И, конечно же, это относится не просто к кому угодно, а именно к этой конкретной группе людей, к Израилю. Но мы также видим еще одну группу людей, и говорится о них в Откровении Иоанна Богослова. О них даже не сказано четко, сколько их. Мы знаем лишь, что их очень много. Это язычники, которые также будут запечатлены или запечатаны в тот период. И они пройдут через великую скорбь. И они будут стоять за Господа в это непростое время. Ну а церковь к тому времени уже будет взята с земли. Некоторые считают, что Святой Дух тогда тоже будет взят. Я не могу с этим согласиться. Насколько я понимаю, все-таки Святой Дух не покинет тогда землю. Будет взята именно Церковь, а не Святой Дух. Ну а Божий Дух, Святой Дух, вернется к тому, что Он делал еще до Дня Пятидесятницы. Он будет сходить на некоторых из тех людей. И да, теперь на них будет настоящее излияние Святого Духа. Я считаю, что речь идет об остатке, который будет в Святой Земле. И опять-таки, я не думаю, что происходящее в Израиле, начиная с 1948 года, является исполнением ветхозаветных пророчеств о возвращении евреев. Среди прочего, не думаю я так еще и потому, что не было там никакого излияния Святого Духа Божьего. Ну а когда это произойдет, тогда они признают Христа своим Спасителем. И мы читаем с вами в 10 стихе. «И они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». И вот это будет практическим исполнением или практическим воплощением великого судного дня, дня жертвы умилостивления, когда израильтяне воззрят на Него. Подробнее об этом мы прочитаем с вами в 13 главе книги пророка Захарии. Она начинается словами: «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». И если мы спустимся немножко ниже по тексту, то мы прочитаем 6 стих. «Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы или раны? И он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня». Или можно переводить также: в доме моих друзей. То есть в тот день они будут смотреть на того, кого они пронзили. И они его спросят: а что же значат эти раны? Мы ведь, да, ожидали Мессию, конечно. Но мы не ожидали, что у нашего царя, у нашего Мессии будут раны. А у тебя вот и руки, и ноги, и бок пронзенные. И он им скажет: я получил эти раны в доме моих друзей. И он, наверное, также скажет: я раньше уже приходил, и вы меня не приняли, вы меня отвергли. Но я пришел снова. И вот тогда они по этому поводу действительно воскорбят. Но все равно ведь он называет их друзьями. Точно так же, как когда-то назвал друзьями своих учеников. Точно так же, между прочим, как назвал когда-то другом Иуду Искариота. Помните, ведь он назвал Иуду другом даже уже после совершения предательства, после того, как Иуда его предал.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше здесь же, в 13 главе, 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Очевидно, часть этого стиха цитируется в Новом Завете. Цитату эту мы находим в Евангелии от Матфея, 26 глава, 31 стих, а также у Марка в 14 главе, 27 стих. Мы с вами об этом еще будем говорить в одной из следующих бесед, и это будет очень важная тема. Но дальше мы видим объяснение того, почему Бог будет защищать свой народ и почему Бог будет защищать Иерусалим. Дело в том, что Он излил на этих людей дух благодати. И знаете, ведь и мы с вами только таким способом и можем прийти ко Христу, чтобы Дух Святой жил в нас. Не надо стенать и причитать, и думать при этом, что вы стали особо духовным или даже сверхдуховным святым, и теперь уж точно удостоитесь Духа Божьего. Нет, конечно, вам достаточно лишь прийти как грешному человеку к Иисусу Христу и принять Его своим Спасителем. и тогда в вас будет жить Святой Дух Божий и сегодня. Вот именно поэтому апостол Павел мог вести такую переписку с коринфскими христианами. Вы помните, он называл их младенцами, он называл их плотскими. Он практически ничего хорошего об этих людях не сказал, по крайней мере, в первом своем письме. И все равно он также называет их святыми в самом начале этого письма. И еще он мог им сказать: «Разве не знаете, что тело наше есть храм Духа Святого? Потому что это Дух благодати и милости. Он наполняет меня, но не потому, что я супердуховный или что я лучше кого-то еще. Я существенно хуже многих других людей. Я значительно им уступаю. Однако Бог делает все это по своей благодати. Вот так он будет поступать в жизни жителей Иерусалима. И поскольку Бог столь милостив ко мне, я совсем не буду возражать, когда он проявит свою милость и к этим людям. И да, они узнают его, когда покрывало будет убрано с их глаз, как уже говорил апостол Павел. Однако это, конечно, совсем не значит, что они тут ни при чем. И когда в своем сердце кто-либо из них придет ко Христу, пелена с глаз будет снята, и они увидят Христа, своего Спасителя. Это относится сегодня к любому грешному человеку. Вы погибаете не потому, что не слышали Евангелия или еще по каким-то подобным причинам. Вы погибаете, потому что вы со всей определенностью решили отвергнуть Иисуса Христа. И вот эта мысль о том, что мы с вами за все свершившееся не отвечаем, это губительная мысль. Здесь есть и наша ответственность, потому что мы тоже отвергали Христа. Да, конечно, возможность покаяться, возможность принять Иисуса Христа есть у нас лишь по Божьей благодати. Однако мы сами в ответе за то, чтобы принять вот этот великий, бесценный дар Божьей благодати. И Бог спасает нас независимо от наших способностей. Он спасает нас пречистой кровью Иисуса Христа. Так что да, перед нами здесь действительно великий библейский фрагмент. Ну а мы с вами идем дальше, и мы читаем 11 стих 12 главы книги пророка Захарии. И в начале стиха все та же фраза «в тот день». Вам может показаться, что Захария слишком часто повторяет эти слова. Кто-то может решить, что уже устал это слышать. Но знаете, друзья, даже не думайте об этом. Потому что вплоть до последней главы и последнего стиха книги пророка Захарии будет повторяться вот этот рефрен, эта фраза «в тот день». И мы должны бы уже знать, что значит «в тот день». Мы с вами пару бесед назад об этом подробно говорили, о значении, о смысле понятия «день Господень». Этот период начинается с восхищения или взятия церкви в небеса. Дальше происходит великая скорбь, и она продолжится вплоть до установления тысячелетнего царства и того периода, когда всякий мятеж будет подавлен и придет вечное царство. Кстати, оно будет прямым продолжением тысячелетнего царства. Притом, конечно, что оно уже не будет временем испытания. Все уже будет тогда определено. Все настроено для вечности и на вечность. Вот такой перед нами сегодня замечательный раздел Божьего Слова. Но давайте все-таки дочитаем 11 стих. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гододримона в долине Мегидонской». Вот это и есть настоящий судный день. Это единственный день, когда, по Слову Божьему, израильтяне должны были рыдать. И в Ветхом Завете это как раз и есть день, когда приносилась жертва за их грехи. В тот день будет великий плач в Иерусалиме. И знаете что? Сегодня проповедники так часто призывают: «Придите ко Христу, Он сделает вас новым человеком, вы станете совершенно другой личностью, вы сможете достичь ваших целей, и будет все, чего вы захотите. Но я вам так скажу. А что вы на самом деле думаете о своих грехах? Вы когда-нибудь плакали и по-настоящему сокрушались над своими грехами? Сокрушалось ли когда-нибудь ваше сердце от одной той мысли, что вы грешник? Знаете, что я вам сейчас хочу сказать? Когда я оглядываюсь на свою жизнь и вижу свои прошлые поступки, у меня просто сердце разрывается от скорби. И вот за это умер мой Спаситель. И да, это сокрушенное сердце, эта скорбь по поводу своих грехов обязательно должна быть в жизни христианина. Знаете, чего сегодня не хватает в церкви? Вот как раз такого искреннего плача людей, вышедших на покаяние. Раньше ведь это было. Сейчас все меньше и меньше. Зачастую люди выходят вперед с улыбкой. Ну, типа, чтобы получить новую жизнь, новую силу, новое благословение. Послушайте же, вы старый, мерзкий, грязный грешник перед Богом. И даже все ваши лучшие дела – это грязь по сравнению с Божьей праведностью. Он так и говорит, что наша праведность – как запачканное белье. Если даже моя праведность – как запачканное белье, то как выглядит тогда перед Богом белье, которое я и сам в своей жизни считаю грязным? Понимаете, если бы мы увидели себя самих Божьими глазами, то нам стало бы настолько противно, что мы бы не выдержали этого зрелища. И хватит нам считать себя самодостаточными, неплохими, порядочными такими людьми. Сегодня церковь нуждается в подлинном крещении покаяния. Вот это нам всем по-настоящему необходимо. Покаяние даже со стороны верующих. Покаяние в своих грехах. Давайте еще раз перечитаем 11 стих. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской». Слово «Гададримон» и «долина Мегидонская» указывают на совершенно конкретные события. Помните времена царя Иосии? Люди его очень любили. И когда он умер, по нем был великий плач. О нем плакал и пророк Иеремия, кстати, более чем о ком-либо другом. И вот плач, описанный здесь, плач Израиля по грехам своим, будет куда больше вот этого плача. Давайте прочитаем стихи с 12 по 14, потому что там развивается вот эта мысль. «И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левиина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо». Вот это сегодня должны бы делать многие из нас. Особо, то есть лично. Вот это настоящий плач. Это действительно сокрушенное сердце. Но каким же был тот великий грех, который они совершили? Они отвергли своего Мессию, когда он пришел на землю в первый раз. А теперь задумайтесь, каково это будет, когда он придет вторично, и люди услышат проповедь Евангелия, и кто-то все равно отвернется. Я вам скажу, тот день грядет. И сегодня, если слышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Откройте же ваши сердца. Примите Иисуса Христа своим Спасителем. А мы, друзья, продолжим нашу беседу уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.